Добрый вечер. Есть в английском такое понимание facts of life, факты жизни, это когда подрастающему ребенку любопытному объясняют на примере бабочек, жучков и цветков, откуда берутся дети. Так уж у меня сложилось, что свои факты жизни я познавал по сельскохозяйственному учебнику, по учебнику по животноводству. На всю жизнь врезались мне слова «отел», «окот» и «окрол». Я знаю, что такое «раздой первотелок», и на всю жизнь мне запомнилась концепция «холодного воспитания телят». Видимо, не мне одному, потому что английская система частного образования, дорогая система, построена как раз по последнему принципу. Телят воспитывают методом исключительно холодным. В связи с тем, что сейчас наступают каникулы, мы одного из славных представителей плеяды частношкольников пригласили к себе в гости. Прошу любить и жаловать, Тимур Арсланов. Тимур, я не знаю... Мы, может быть, нарушаем какие-то школьные устои, предлагаю вам неразбавленное красное вино. Если так, скажите, мы из кувшина дольем прозрачной жидкости.
Нет, лучше, наверное, воздержаться. Все равно, наверное, в жизни студента всегда...
Лучше воздержаться? Нет,
лучше не воздерживаться. Это как бы расслабление и отдых ежедневно.
Сразу же определим фишки, сразу расставим все на свои места. Вам сколько лет?
16.
Из какого вы города?
Из Москвы.
Сколько вы здесь в Англии уже учитесь?
Почти 3 года.
Все понятно. И значит, если нас с вами, мама с папой ваши слушают, будут ли они в претензии ко мне, что я вам наливаю красного австралийского Bay Hill 1999 года? Венцо, конечно, не старое, но все-таки из настоящего винограда.
Надеюсь, что нет.
То есть они вам это позволяют?
И особенно австралийское.
Я просто боюсь оказаться вне педагогичной роли, чтобы так сказать...
Нет, 16 лет, я думаю, уже можно.
Да? Потому что в 16 лет в Англии, кажется, можно жениться, но еще нельзя голосовать.
Нет, жениться...
Девушки могут выходить замуж в 16 лет.
Вот, кажется, да.
Да. Кажется, и молодые люди, по-моему, тоже могут жениться. Да, но
не
важно.
Помню, честно, не
вы
помню.
Жениться все равно не собираетесь, так что это не так существенно.
Пока.
Когда вы приехали, вам было 13 лет, куда вы поехали учиться? Начнем просто по порядку.
Сначала я поехал на, значит, летние курсы. Была такая школа, называлась Довер колледж в Довере, в Кенте.
В Дувре.
Дувр по-русски, да. Там, значит, я был 7 недель.
Это просто курсы английского языка, да?
Да, курсы английского языка. 3 часа в день у нас было, по 1.5 часа с перерывом в полчаса.
А по-английски говорили до этого?
По-английски...
Когда приехали в Довер, так называемый.
Да, говорил. Я учил английский со 2 класса, значит, русской школы. То есть это с 7-8 лет, наверное.
Ну, спецшкола.
То есть уже какой-то опыт был, наверное. Вот, и перед... Уже были планы пойти в английскую школу, поехать за границу. И родители меня отправили, значит, на курсы английского языка. Я там был 7 недель. Вот, мне очень понравилось... Вот, много русских ребят были, и иностранцы, и очень-очень здорово было. Вот, и потом я приехал домой, 2 недельки, так со всеми попрощался, туда-сюда, собрал вещи и поехал в Англию. Значит,
ну, вы за 2 недели же не могли найти себе место в школе, значит, уже как-то это подготавливалось,
это было,
да?
Сделано давно.
Ага.
Давно-давно-давно. Мы, значит, в начале самого года ездили по школам и смотрели. Мне было предложено 3 школы. 2 из них школы для мальчиков, только для мальчиков, и 1, значит, смешанная.
Ну
вот.
И какую вы выбрали?
Ну, не для мальчиков, конечно. Потому что мне показалось, что это очень-очень-очень будет плохо. Вот, и попал я в эту школу, St. Edmund's School в Кентербери, недалеко от Довера.
Дувра.
Дувра.
Дувра звучит как обзывалка какая-то. Ну ты, Дувра.
Ну, Кентербери — это ведь, что называется... Основа основ, архиепископ Кентерберийский, это самый высший церковный иерарх в Англии.
Изобретатель холодного воспитания телят.
И там же Кентерберийский замечательный собор. Вы бывали в соборе?
Да, самое высокое здание в Кентербери, считается.
Ну, разумеется, но какой он прекрасный внутри.
Да.
Да.
Если сверху посмотреть, он в форме креста. Вот
да,
этого.
Обязательно, конечно, конечно, да.
Когда люди отправляет своих детей за границу, в общем, для россиян дорогие частные школы, то они, естественно, хотят своим детям лучшего, они хотят, чтобы их дети получили настоящее английское образование. И мало кто из них представляет, что с их детьми в этих частных школах будет происходить, что их будут там держать впроголодь и до недавнего времени еще бить палкой.
И не включать отопление.
Да, в каком году этот закон вышел? А, в
93-м, это буквально,
да?
Совсем недавно.
В 93-м.
Закон? Нет, закон...
Об отмене кажется, телесных наказаний. Да. Я учитываю раньше, быть, я думаю, да. Году в 91-м.
Закон. О неприкосновенности детей.
Да, 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 а до того, уже много лет до того, лет 10 или больше, уже никто не бил. Ну, а законом это было оформлено...
Я помню, я делала кусок да. для журнала о жизни
но
Великобритании, году в 91-м.
Но последняя школа, которая била, это была школа Шрусбери. Вообще говоря, очень хорошая школа.
Большая очень.
Очень большая, хорошая школа. Но там до 80-го года детей лупили.
Ну, их лупят как? Там ну, ведь все по нормативу. Не больше да. 6 ударов.
Честно говоря, меня никогда не лупили, поэтому не
хватает.
Могу сказать.
Не-не, они говорят, the best of six.
Это ну, вы там... не учились в Шрусбери, да. Леонид
нет.
конечно.
Нет, но наш коллега, которого вот Сева отлично знает тоже, он как раз окончил Шрусбери, их называют Old Salopians, угу. и он рассказывал, что его били неоднократно.
Угу. Шалун был.
Да-да.
Да, но это все делается не просто так, а в кабинете директора, делалось только директором, наедине. Ему писали соответствующий рапорт, он объяснял ученику, за что его наказывают, когда тот понимал тяжесть преступления и наказание, которое неизбежно последует, тот ему предлагал наклониться, и по филейным частям вжарил там сколько
преступлений и наказаний
полагалось.
Ну, Сева, помните, вы говорили, что люди не совсем осознают, что происходит с детьми в этих школах. Если вы помните, даже невероятно англоманская семья Набоковых, вот у Набокова в его, как называется, speak memory по-русски?
Да, memory.
Speak memory по-русски, его мемуары называют...
Нет,
«Другие берега». «Другие берега».
Нет, не «Другие берега», что это другая книга.
Ну, хорошо.
Нет.
Короче говоря, там рассказано, там рассказывается о том, что их семья невероятных англоманов, когда они, наконец, когда Набоков попал студентом в Кембридж, у него была надувная ванна, которую они купили в Петербурге, да, в магазине да, в английском, да, да, а в Кембридже вообще никто ванны не принимал, не было вообще никаких, отопление не включалось, они были в совершенном шоке, они думали, да. что Англия это как английский магазин на Большой Морской.
Ну,
а оказалось,
да.
что там было собрано все лучшее из бытовых английских предметов. В Кембриджском университете ничего подобного вообще
нет,
не
то
было.
То есть пропагандой занимались не одни большевики. Англичане тоже выставляли
ну, конечно, самое
лучшее.
Самое лучшее.
Что с вами, Тимур, произошло? В каких условиях вы жили в своем Сент-Эдмундсе? Вот вы, 13-летний мальчик, оказавшийся в отрыве от родителей, приехал учиться в школу, и что же он видит? Чем его кормят? Куда его селят? Где он спит?
Ну, так все получилось. Я приехал в самом начале, один из первых учеников. Меня поселили в большую комнату, 12 человек, где было.
Ага.
12 кроватей, точнее.
Господи.
Жило там 11 человек. Ну, как казарма. Также перевод с английского dormitory, да?
Да.
Казарма и переводится.
Нет, dormitory это...
Дормиры, спать, да. от итальянского.
Это спальня.
Спальня, да. Ну, вот. Как казарма выглядела, значит, ну, шкафы, кровать и, значит, стол.
Отопление ну, было?
Отопление иногда.
А когда отбой, когда нужно было находиться в этом общежитии?
Значит, в первый год, это эквивалент, наверное, 9 класса нашего русского, отбой у меня был в 9:45
uh-huh.
вечера. Это уже гасили свет, и нельзя было вставать из постели, только в туалет, только. А следующий год, 10, уже на 15 минут позже. То есть у нас какие-то, у нас были привилегии. Вот, и вот 11 класс, когда я там был, вот сентябрь-октябрь месяц, это уже еще на 15 минут позже, 10-15, то есть мы уже старшими считались. Мы могли, значит, дополнительные полчаса посмотреть телевизор.
Вот, да,
вот. Вообще, и да. такие же самые правила, свет выключают, значит, и нельзя вставать из постели.
А на улицу ходить до какого часа можно? Когда нужно возвращаться?
На улицу можно ходить после уроков. Уроки у всех учеников заканчиваются в 4:15. Стандарт. И после этого можно идти на улицу. То есть в город там, не знаю, за покупками, в Макдональдс сходить, кому голодно, впроголодь жить или в магазин сбегать. до 6 часов. В 6
часов... Был фроголодь? Была необходимость забегать в Макдональдс?
Да. Еженедельные закупки в магазинах Safeways, большие пакеты, супы быстрого приготовления, значит.
А где это все хранить? В тумбочке?
В тумбочке, под замком.
Uh-huh. А разрешали хоть продукты хранить?
Продукты, да, чайники и тостеры нет, но мы прятали их и втайне, значит, делали. Рисоварки у нас были такие, значит, вилки мы воровали из столовой. Вот, вилки, чашки.
А все в комнате участвовали в этом пиршестве? Потому что вы же жили, видимо, с англичанами, которые к такому режиму не привыкли.
Наоборот,
к такому-то режиму и привыкли.
То есть они все подваривали себе что-то?
Не-не, привыкли к голодному режиму.
Кто побогаче, тот, значит, у них можно было заказывать take-away, значит, вот, еду из ресторанов уже приготовленную. Чаще так делают, а некоторые просто покупают, значит, на переменках там какие-то чипсы, может быть, что-то там такое.
А что же в столовой-то? Недостаточно кормили?
В столовой нас кормили вареными овощами, картошкой ежедневно.
Ой...
Вот, и, ну, в общем, у нас было меню недельное, и оно каждую неделю повторялось, одно и то же, одно и то же, одно и то же.
В понедельник всегда было что?
Ну, да.
В понедельник всегда были сосиски, значит, с картофельным пюре.
Вот эти английские.
Английские, да, на завтрак, значит, свиные. На обед и на ужин сосиски.
Ирина, это очень симптоматично, когда человек по прошествии такого времени... помнит, что давали в понедельник.
Да.
Это значит, у него на всю жизнь врезалось, как в кавкамском рассказе.
Моя любимая, мой любимый день был, наверное, пятница.
Утром давали, что же давали там?
Утром давали круассаны, значит, по две штуки строго. А в обед нам давали fish and chips, значит,
ну, да, рыбу.
Это национальное, как говорится, английское блюдо.
Да.
Вот. Мы очень любили, но мне поднадоело, наверное, за год, и в пятницу я вообще не ходил на обед.
А на ужин?
А на ужин практически никогда не ходил, потому что в обед немножечко лучше, наверное, кормят, чем на ужин. Потому что в обед все-таки все ученики школы обедают, а ужинают только, значит, те, которые живут в школе.
Так почему же пятница был любимый день? Что, из-за двух круассанов?
Из-за двух круассанов и из-за куска рыбы с чипсами.
И вот приходит после занятий полуголодный русский мальчик, практически сирота. И что ему делать? Как ему замкнуться на родину? И он ставит в плеер свою любимую кассету и слушает песню про самого себя. Она так и называется «Беспризорник».
Я один, я как ветер, я всю земную благодать, а трудный день и под вечер светило тоже хочет спать. Где ты, мой ангел? Я без дома.
Песня «Беспризорник», которую мы играем, естественно, для нашего гостя Тимура Арсланова. Вернее, эта песня из его коллекции. Лейтмотив чеховского Ваньки Жукова, писавшего «Милый дедушка, забери меня отсюда домой», продолжен Леонид Владимирович, который нечто подобное видел в музее в городе Итоне, музее, посвященному истории частных школ.
Ну, вы понимаете, в Итоне, Итон – это такое место, куда водят туристов. И я, каждый мой знакомый приезжающий, скажем так, каждый интеллигентный знакомый, всегда говорит, а в Итон можно пойти, потому что как же, самое главное, так сказать, вот знаменитая, одна из старейших частных школ английских, находится около Виндзорского замка, буквально пешком через мостик и будет Виндзорский замок. Очень, очень интересная школа, ходят ученики во фраках, значит, бабочках, в шляпах даже иногда, но шляпы не обязательно, да. Вот. И там у них есть музей, школьный музей. В этом школьном музее, в числе других экспонатов, там даже есть, между прочим, комната, в которой два итонца, значит, проживали. Вот вся, как она была где-то в прошлом веке или в конце 18-го. Но в числе других экспонатов там было письмо, которое и есть сегодня, которое мальчик написал родителям в 1745 году. Его родители оставили, уехали домой, и он, это душераздирающее письмо. Он подробно рассказывает, как их там не кормят, как им там холодно, как им там все, и говорит, заберите меня отсюда, а то я пропаду. А другая школа, между прочим, некоторые считают, что академически это самое лучшее, это Винчестер. Винчестер колледж называется, на юге страны. Там наш коллега общий, Сева его тоже хорошо знает, да и Ирина знает, Азиз Улугов, он там преподавал год. И поскольку мы с ним были очень близкие друзья, то я несколько раз туда ездил и даже попал туда на так называемую guest night, ночь гостей. Вот. Что говорил Азиз? Он говорил, что если бы в захудалом российском интернате кормили так, как кормили в Винчестере, то каждое бы утро у дверей школы стояла бы очередь домработниц с узелками. Потому что действительно кормили ужасающе, было холодно, гоняли их по спортивным площадкам с утра до ночи. Это вот такое холодное воспитание телят, как вы сказали.
Леонид Владимирович, но именно эти школы дали лидеров мирового класса.
Точно.
Дали капитанов промышленности, дали всю нашу верхнюю интеллигенцию, которая пошла потом в политику, дали людей практически мирового класса.
Так сказано же давно, что все победы британского оружия выкованы на спортивных площадках Итона. Конечно, да.
Ну, конечно, вот. А вы видели, как англичане идут, например, по улице, когда идет дождь? Все поднимают воротник, кутаются, да? Англичанин идет вот так, гордо подняв голову, вообще не замечая. Ему за воротник капают капли. Для него такие мелкие вещи, закалка, как явление природы, абсолютно.
Закалка
просто ниже
есть.
Его достоинства обращать
закалка
на это внимание.
Закалка есть. Знаете, старый анекдот. Идет англичанин, толкает коляску. В коляске надрывается младенец. Англичанин идет и говорит, спокойно, Том. Выдержка, Том. Не волнуйтесь, Том. Держитесь, Том. Идет прохожая женщина и говорит, слушайте, что вы говорите? У вас ребенок там надрывается, может, ему нехорошо, а вы говорите, спокойно, Том, держитесь, Том. Он говорит, мадам, Том, это я. Ну вот.
Говоря о выдержке, мы смотрим постоянно телевидение, и если репортаж идет из Красной площади, и корреспондент англичанин, в Москве метели падает снег, мы видим, как на голом черепе нашего корреспондента тают снежинки.
Простоволосый бывает, да. Бывает,
шапку он не оденет никогда.
Ну, оденет. Ну,
но это сейчас уже новое поколение, да, мы уже знаем. Итак, мы возвращаемся к школе Сент-Эдмундс. Мы примерно установили, что там была за жизнь. Но вот со спортом там было хорошо у вас.
Со спортом, да, у нас было очень хорошо. В нашей школе было 6 футбольных полей.
Ой.
6 штук.
Mm,
это просто огромное, наверное, поле, разделенное на все вот эти футбольные поля.
Ну да.
Огромная, значит, площадь. И школа часто ее сдавала тоже другим школам по другим дням. Для тренировок и для матчей, проведения матчей. Плюс к этому у нас было два хоккейных поля. Хоккейные на траве.
Травяные
да, хоккей. Очень хорошо ухаживали за полями. То есть хоккей на траве там ежедневно подрезали траву. Значит, все закапывали, дырочки после игры. Вот. И было огромное поле для крикета. Одно из лучших в Кенте, говорили.
А теннисных кортов?
Теннисных кортов у нас было два травяных и шесть, значит, таких с искусственным покрытием. Хороший тоже очень. Я сам в теннис играл, там 3 года играл за много команд. И победы были. Вот.
Бассейн был?
Бассейн, да, открытый у нас был бассейн. Сейчас его собираются в ближайшем будущем закрывать.
Ну, то есть прикрыть.
Прикрыть, крышу. Да, и совместить с спортивным залом.
Да, 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 да. Не закрыть, в смысле, а просто прикрыть.
Да, крышу поставить.
То есть принцип старый. Не кормят, но гоняют.
Да. Ну, гоняют, мне нравилось. Мне...
Согреваешься, гоняешься.
Нет. Согреваешься, да. И время как-то убивает. Вроде как каникулы быстрее.
Есть спортивные результаты. Вы же там в футбольную команду вошли в сбор.
Да, у нас чемпионат был, значит, независимой школы Англии. Мы прошли в 1/8. Да, это называется?
Финал, 1/8 финала.
1/8 финала, да. Потом меня исключили из школы, и наша команда проиграла.
Вот я сейчас хочу перейти к этому исключению из школы, потому что здесь есть принципиальная разница. Для людей эмоционального склада, таких как русские, итальянцы, может быть, южная часть Франции, есть закон и человек, и если выбор между законом и человеком, выбор делается в сторону человека. Для друга закон можно немножечко подогнуть, чуть-чуть его так исправить, можно обойти. В Англии же все наоборот. Если нужно делать выбор между законом и человеком, всегда делают выбор в сторону закона. Если надо заложить родного брата, англичанин, правильно воспитанный, в законных устоях...
Заложит.
Заложит ни на секунду не задумавшись. У нас, я помню, был сотрудник Барри Эллиот. Вы можете помнить, Леонид Владимирович?
Ну,
он сейчас жив и здоров.
Барри Эллиот со мной работал на Радио Свобода до этого много
вот
лет.
Он любил делать объявления всей русской службы, когда принимал особо непопулярные решения. Предположим, удлинение ночной смены. Или, ну и что-нибудь в этом духе. Всеобщее возмущение, все кричат. Он сидит, краснеет, потому что ему неприятно и, может быть, даже где-то страшно. Потому что в комнате на тебя кричат 20 человек, но я вижу, что в душе у него умиротворение, потому что он делает правильно,
он выполняет по закону. Свой долг.
Он конечно. Выполняет свой долг. И вот это высший кайф, которого, не будучи англосаксом, нам не понять. К чему я это все веду? Я вообще считаю, что капитализм получился таким бессердечным и ужасным, потому что его придумали англичане. Они придумали его по правилам игры. Провинился – плати. Проштрафился, изволь нести наказание. И вот, видим, этот же принцип был применен в вашей частной школе.
Но, Сева, Черчилль сказал, как известно, что капитализм ужасен, но только люди пока не выдумали ничего лучшего.
Не, я ничего против капитализма не имею, но просто особенности в капитализме и в мировом появились просто чисто англосаксонские, которые, когда капитализм переносишь в эмоциональную сферу, скажем, английский капитализм в России, он выглядит совершенно бесчеловечно.
Да, эмоции вообще не популярны. Да, да. Какие эмоции?
Да, хорошо. Мы сейчас переходим к школе, и из школы прогнали.
Прогнали.
Прогнали за 3 проступка. Начнем с третьего.
За 3 сразу?
Нет, не 3 сразу, а там 3 страницы.
А, по нарастающей. Ну, они шли по нарастающей.
Мне все по правилам, да.
Начнем с третьего.
Да, ну, можем сначала тогда.
Давайте начнем сначала. Первый поступок, это было очень давно, незадолго до того, как я начал школу.
Вскоре наверное, после того,
да,
как
вскоре,
я поступил в школу.
Наверное, 2 месяца спустя.
То есть 13-летний мальчик приехал?
Да, 13-летний мальчик приехал. И, значит, 13-летний мальчик решил сбегать к девчонкам ночью домой, что было... Буквально через наше поле крикетное.
Ничего.
Вот это да, ничего. Решил 13-летний мальчик.
Из молодых до ранних.
150 метров, значит. Мы тронулись где-то в 1:30 ночи.
Мы это кто?
Мы и 3 моих друга.
Русских тоже?
Нет.
Английских?
2 были черных.
Ага.
Вот, и значит...
А третий
был из Таиланда.
Английский бы мальчик не побежал.
Да, у них у всех, значит, были девушки в этом доме, а у меня не было, я просто за компанию пошел. Вот, и значит, мы пошли через это поле, шел дождик, мы все грязные были, ужасно, значит, нам девчонки открыли окно внизу, а их, значит, учительница, как это называется, домхозяйка,
да, да, да,
она спала,
Это Мейтрон, Мейтрон, да?
Да, Мейтрон называется, Мейтрон, да, разумеется, да. Спала. Вот, значит, первые два залезли из Нигерии, которые были. Они пошли наверх с ужасным треском, ступеньки скрипели.
Скрипели.
Вот, и шум они очень много наделали, и мы очень сильно испугались и, короче, убежали. Вот. Но потом нас вот эти два как раз и заложили, то, что мы вместе с ними были. А на самом деле нас не поймали. Мы вернулись домой, быстренько разделись, всю грязную одежду в сторону и, значит, в постель запрыгнули, как будто бы спим. Пришли учителя и, значит, начались...
А тех двух поймали, да?
Тех двух поймали с поличным. Они в шкафу спрятались. У девочек наверху в комнате. Вот. Они нас выдали двоих. Вот так неприятно.
Ну и что вам сделали за это?
За это мне дали 2 дня работы в школе, что включает мытье посуды на кухне, значит, уборка в санитарной комнате.
Ну, в туалете,
в туалете, да. Потом собирание мусора на улице.
Ну, армия натуральная, да? Да.
3 наряда вне очереди.
Точно.
Да. Ага. Но немножечко отличаются. Девочкам дают, наверное, полегче. Им только посуду надо мыть. Целый день. Угу. Целый день. В течение, наверное, 4.
Но ведь мытье посуды — это мытье посуды на всю школу.
Да.
Там же не тарелочку с чашечкой помыть, там нужно там мыть эти здоровые противни,
да,
эти корыта, в которых печется нечто, булькающее на всю
Араву. Надо заметить, что это родителям стоит чуть ли не $10,000, да, вообще, да, этого ребенка послать в такую школу, чтобы...
Важный
опыт
результат
набирается, да, зато дома, зато, да, как было.
Так, так. И вот эти надо противни все скоблить. Там.
Да, и что самое неприятное было, это мыть, значит, вот эти машины большие, где они суп готовили. Ага. И, значит, подливку разную. Там все, когда это...
Котлы.
Котлы, чистить, да, здоровые.
Пригорает, да?
Все. Пригорает, да, надо было все отдирать там.
Если случится в будущем, могу дать хорошую наколку. Это у меня с парусного флота осталось. Значит, надо мылом это все дело не смоешь. Оно мыло не берет это дело. Мыло замыливается в жире мгновенно. Единственное вещество, которое продолжает работать минут 20-25, это сухая горчица в порошке. Без всякого мыла высыпаете пачку горчицы в кипяток, и она продолжает мыть жирные тарелки минут 20-25, полчаса. Окей, ну продолжаем. Второе
предупреждение у меня, значит, было 2 дня спустя, после того, как мы пошли к девчонкам. Вот. Я сидел, значит, отработал свое, 2 дня я отработал, почистил школы. Сидел я, кушал вечером. Ко мне подходит учитель и говорит... Наверное, он как-то такой нехороший, с нехорошей стороны, наверное, ко мне отнесся. Подходит ко мне и говорит: не мог бы ты сегодня убрать столовую? Значит, нужно все скамейки задвинуть, все со столов снять, скатерти помыть. Я, значит, очень сильно удивился, ничего такого раньше не было. И сказал ему: с какой-то стати, что вообще такое? Мы же тут вроде учимся, они, значит, никакие не работники.
Чё и происходит? Так уже 2 дня там,
да,
на кухне.
И меня отвели к директору на следующий день. Директор это очень разозлило. То, что вот 2 дня спустя первого проступка, у меня уже второй.
А проступок в чем заключался? Неподчинение.
Неподчинение учителю, да. Неповиновение. И вот тогда мне дали последний шанс. И около года я, наверное, на этом последнем шансе держался. Держался, да. Не проступаясь, очень хорошо себя вел. Или скорее, я не себя не хорошо вел, а она скорее уходил, наверное. Меня никто не ловил никогда. Я очень поумнел после этого. Осторожно сидел. Продуманно. Вот. И последний инцидент случился, значит, это с одним мальчиком у нас было, который со мной в комнате жил. Это уже в 11 классе. 8 человек в комнате у нас было. 11 класс, ребята, 16 лет. Старший, самый старший в школе. Вот. И, значит, один инцидент случился с мальчиком. Что-то мы с ним поругались из-за его мобильного телефона. Кто-то им там пользовался. Вот. На меня подумали, на меня свалили. Мы с ним поругались. Ну, дошло дело до, значит, ну, до потасовщины, короче. Вот. А этот мальчик был инвалидом. Директору это очень не понравилось, и меня, значит, за это исключили из школы.
Интересно, как они квалифицировали это дело. Если человек берет мобильный телефон другого и звонит без спроса, без разрешения, это квалифицируется в этой школе как воровство.
Там, зависимо от суммы.
Да, да, там речь шла о копейках, потому что, ну, да, Тимур позвонил 3 раза, только чтобы предупредить знакомую, чтобы она перезвонила ему.
Ну да.
Буквально там по 10-15 секунд. Но сам факт неавторизированного, неразрешенного пользования мобильным телефоном расценили как воровство.
До конца 17 века даже, по-моему, в начале 18, не помню, до конца 17 века, если человек в Англии похищал, так сказать, имущество больше, чем на 12,5 шиллингов, его вешали. Да, и в центре Лондона, около нынешней мраморной арки, стояла виселица, называлась Тайберн Tree, то есть тайбернское дерево. И на нем вешали почти каждый день, потому что вот украл на 12,5 шиллингов, и все, петлю на шею.
То есть так что, уже бы повесили его, так что это...
не набрал бы, нет.
Не набрал бы.
Так что это вот, конечно, так сказать, вот как Сева сказал, это вот такая законность в Англии, несколько неприятная для повешенных.
Тимур, я знаю, что круг русских студентов, в смысле русского происхождения, русских по национальности и по паспорту, довольно большой, и вы, в принципе, с друг другом поддерживаете связь. Следующая исполнительница, Алсу, она, кажется, тоже где-то здесь тусуется.
Да, она где-то здесь тусуется, но на самом деле я потерял и адрес, и телефон. Мы в этом году, 31 августа или 30-го, мы летели вместе из Москвы на вечернем самолете в 21:35 рейс. Вот, летели вместе и познакомились. Самолет был почти пустой, по-моему, 6 человек летело в большом самолете. Вот, и я к ней подсел, и мы начали разговаривать. Разговорились и обменялись адресами, телефонами, вот. И вот так мы с ней познакомились в самолете.
А потом потеряли связь.
А потом потеряли связь.
И вот вы снова встречаетесь в BBC-ском эфире, потому что сейчас звучит ее песня, или в ее исполнении она называется «Зимний сон».
Свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо, загрустив, наклонилось, в сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима.
«Зимний сон» в исполнении Алсу, которая сама, не как певица, а как личность, как студентка, находится где-то на Британщине и обитает в одном из колледжей. В каком? Какое это имеет значение? Главное, что мы сейчас в нашей беседе сделаем перерыв и предоставим коллегам право доложить свои постоянные рубрики. Ирина Шумович опишет свое событие недели.
Ну, во-первых, в четверг на этой неделе японской принцессе Масако исполнилось 36 лет. Если наши радиослушатели помнят, мы совсем недавно рассказывали о беременности жены премьер-министра Шери Блэр. А сегодня газеты сообщили о том, что ребенка ждет японская принцесса Масако. Вся Япония надеется, что этот долгожданный ребенок будет мужского пола, потому что только мальчик имеет право наследования японского престола. И пока наследный принц, принц Нарухито, брат императора, считается его прямым наследником. Надо сказать, что хотя корона в Японии переходит только по мужской линии, из 124 японских монархов 7 все же были женщинами. Масако — выпускница Гарварда и Оксфорда. Она была на дипломатической службе и жила блестящей, интересной и свободной жизнью, но вышла замуж за японского принца и оставила эту жизнь ради пышной и довольно строгой жизни японского императорского двора. Когда она вышла замуж, тогда еще за принца Акихито, ее основной обязанностью стало произвести на свет наследника, существующей 2600 лет японской династии. Разговоры о том, не пора ли Японии пересмотреть закон о наследовании, ведутся уже несколько лет, так как Масако долго не могла забеременеть. И если она родит девочку, дебаты на эту тему, безусловно, станут еще острее. Кроме того, мы только что говорили об Итоне, об одной из самых старых и престижных частных школ Великобритании. Так вот, на этой неделе один из выпускников Итона объявил о том, что становится официальным представителем Чечни в Великобритании.
Ой.
Зовут его Салих Брандт. Он выходец из очень богатой, очень привилегированной британской семьи, которой до 1978 года принадлежал банк Уильям Брандт и сыновья. Они продали его в 1978 году. Бранту 31 год. 10 лет назад, когда он был студентом в университете в Ист-Англии, он принял ислам и стал носить новое имя Салих Брандт. Когда он родился, его звали Николас. Он никогда не был в Грозном, не говорит по-русски, но происходящее в Чечне и гуманитарная трагедия на границах республики тронули его, и он теперь пользуется старыми связями, многие его друзья по Итону теперь на дипломатической службе, чтобы привлечь внимание официальных лиц к проблемам Чечни. Он финансирует дипломатическую миссию Чечни в Великобритании и предоставил свои дома в Лондоне и Страсбурге, они стали фактически посольствами Грозного. За все услуги, за телефонные счета, административные расходы и так далее, он платит сам. Салих Брандт рассказал, что тайно в Москве встречался с официальными представителями Чечни и обсуждал с ними, какую именно помощь он может им оказать. В прошлом месяце он ездил в Стамбул, и там пытался добиться встречи между чеченскими представителями и лидерами западных стран. По словам Брандта, и госсекретарь США Мадлен Олбрайт, и министр иностранных дел Великобритании Робин Кук, и прочие политики по телевидению говорили, что хотят встретиться с представителями Чечни, но на практике так и не смогли уделить им время. Он рассказывает, что он был с министром иностранных дел Чечни Ильясом Ахмадовым, позвонил в офис Олбрайт, предложил встречу. Она им перезвонила и сказала, что слишком занята. В тот же вечер она давала интервью по телевидению CNN, и ее спросили, почему она не встречается с представителями Чечни, чтобы попытаться найти мирное решение проблемы. «Если бы я знала, где их найти, я бы немедленно встретилась с ними», — ответила Олбрайт. В это время Салих Брандт сидел в лобби ее гостиницы.
Замечательная история. Куда только не закидывает английскую аристократию, Леонид Владимирович. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели, напомнит мне Леонид Владимирович.
11 декабря 1919 года, 80 лет назад, вышел первый номер газеты «Юный коммунар». Сегодня она называется «Московский комсомолец» и несколько отличается от своей предшественницы. Поздравляем с юбилеем и желаем еще раз сменить название. Уж больно это слово «комсомолец» ни к чему в наши дни, когда молодые читатели газеты уже и не знают, что это такое. Можно даже сохранить привычные инициалы МК. «Московский калейдоскоп», например. А может, «Московский клоун»? 12 декабря 1929 года, 70 лет назад, в Лондоне родился английский драматург Джон Осборн. В 1956 году он стал широко известен благодаря пьесе «Оглянись в гневе», где главный герой – молодой человек из рабочей семьи, горько разочарованный жизнью в послевоенной Англии. У Осборна появились последователи, чтобы не сказать подражатели, и критика заговорила о новом поколении рассерженных молодых людей. В 1957 году в Москве состоялся так называемый фестиваль демократической молодежи. И так как Осборн был рассерженным в капиталистической Англии, то его пригласили. 28-летний Осборн прибыл в Москву за 3 дня до открытия фестиваля и очень быстро понял, что попал на коммунистическое пропагандное сборище. Он тут же, не дожидаясь открытия, уехал. И вслед ему посыпались проклятия. В дальнейшем Осборн написал пьесу о религиозном реформаторе Мартине Лютере, сделал сценарий прекрасного фильма «Том Джонс» по роману Филдинга, но в 1994 году, когда он скончался, о нем вспоминали по-прежнему как о рассерженном молодом человеке. 14 декабря 1799 года, 200 лет назад, скончался первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. До избрания президентом он был генералом, героем войны за независимость против, неловко сказать, британских колонизаторов. В 1775 году он во главе американских войск провел осаду Бостона и вынудил британцев оставить город. Еще 5 лет спустя он одержал окончательную победу над британцами, захватив город Йорктаун, и колонизаторы ушли из Америки. В 1781 году Джордж Вашингтон был единогласно избран президентом Конституционной конвенции, а в 1789 президентом нового государства. В 1792 году Вашингтона избрали на второй срок. Еще 4 года спустя, передав дела второму президенту Адамсу, Вашингтон удалился в свое поместье Маунт-Вернон и там умер в возрасте 67 лет. Его именем назвали столицу Соединенных Штатов, где 85 лет спустя возвели мемориальный обелиск, гранитную иглу, облицованную мрамором высотой в 170 метров. 14 декабря 1939 года, 60 лет назад, Лига наций, предшественница нынешней ООН, исключила из своих членов Советский Союз за агрессию против Финляндии. Мы говорили об этом 27 ноября с Виктором Суворовым. И злобную карикатуру в тогдашней «Правде» вспомнили. В зале Ассамблеи Лиги наций сидят бараны вместо людей и подпись «Ассамблеют». 14 декабря 1989 года, 10 лет назад, скоропостижно скончался крупный ученый, величайший сын России, лауреат Нобелевской премии мира, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Ему было 68 лет, мог бы еще жить и жить. Но с самого 68 года его травили за инакомыслие и защиту прав человека. А за протест против вторжения в Афганистан ученого сослали в Нижний Новгород, тогда город Горький. Трепали ему нервы, провоцировали, писали о нем гнусную клевету. Он объявлял голодовки, болел. А в 86 году, когда Горбачев вернул его в Москву, Андрей Дмитриевич не позволил себе ни дня отдыха. Вел колоссальную общественную работу, был депутатом, добивался важных перемен в жизни страны. И сердце не выдержало. 15 декабря 1859 года, 140 лет назад, в Белостоке, родился Людвиг Лейзер Заменхоф. По профессии он был врач-окулист, а по призванию – спаситель человечества. Я не шучу. Доктор хотел, чтобы люди всей Земли начали понимать друг друга. И изобрел общечеловеческий язык эсперанто, что означает «язык надежды». Сегодня во всех странах есть люди, говорящие на эсперанто. Есть энтузиасты всемирного языка, но, к сожалению, их мало. И мечте Заменхофа вряд ли суждено осуществиться. 17 декабря, по другим причинам 13-го, 1944 года, 55 лет назад, в Париже скончался Василий Васильевич Кандинский, основатель абстрактного искусства. Мне очень повезло. Я несколько раз побывал в мюнхенском Ленбаххаузе, где выставлено замечательное собрание его работ. Там видна эволюция Кандинского от реализма прошлого века, прекрасные его работы на мотивы русских сказок, через импрессионизм и новое искусство, так называемое, к завораживающим абстрактным полотнам. А в 1972 году в Нью-Йоркском музее Гуггенгейма я попал на гигантскую выставку Кандинского. Там, между прочим, были и работы, проданные в 20-е годы советскими искусствоведами в штатском. Я без восторга отношусь к абстрактной живописи. Но от работ Кандинского почему-то не могу оторваться.
Спасибо, Леонид Владимирович. По поводу Вашингтона. Я слышал интервью с английским монархистом, аристократом, историком. И он утверждает, я ссылаюсь только на его разговоры, о том, что до провозглашения Американской Республики Вашингтон и другие отцы нации были очень озабочены, кто же возглавит эту нацию. И он снарядил экспедицию, она ездила по Европе и по очереди подходила ко всем монархам с предложением, не возьмут ли они Америку под свое крыло. И ни один монарх не согласился, и американцам ничего не оставалось делать, как провозгласить республику.
Только своего.
Да. Ну, во всяком случае, так монархисты утверждают. Мы возвращаемся к беседе с Тимуром Арслановым. Мы остановились на том, что из старой школы Сент-Эдмундс его отчислили за 3 неуставных преступления устава школы. И что же получилось? Куда вы попали в результате этого? И как происходил перевод? Как вообще изгнание из школы осуществляется?
Изгнание из школы было очень быстрым. Меня завели в кабинет директора. И в течение, наверное, 10 минут он, всячески смягчая, значит, его слова, говоря, что мне очень жаль, и, в общем, ты был на самом деле хорошим учеником, и все было хорошо, но я не могу тебя в школе оставить, ты знаешь почему. Он мне сказал, что да, я исключен из школы, я ожидал этого. В общем, для меня это не было сюрпризом и ничего, и я даже не волновался перед разговором с директором. Меня отвели в комнату наверх, где со мной сидел учитель весь день, в течение 10 часов. Они боялись, что я пойду по школе и буду сводить старые счеты. Свои старые счеты буду сводить со своими недругами. Вот, со мной сидели по очереди учителя, сменяя друг друга в течение 10 часов в одной комнате. Вот. У меня был маленький перерыв, когда я собрал все свои вещи в течение 40 минут. Мне помогали 3 учителя, постоянно за мной наблюдая. Сложили все мои вещи, соответственно, форму школьную я свою выкинул, даже на память не оставил. И потом я поехал в Лондон к своим опекунам.
Кто такие опекуны? Вот тут бы надо пояснить.
Опекуны — это, значит, люди, которые опекают тебя в Англии. Они покупают тебе билеты.
Это типа, в общем, как агент по путешествиям.
Не, просто это, наверное, за место родителей.
Да,
за место
родителей.
А как находятся эти люди?
Это же или организация, или просто по знакомству. Вот в моем случае это компания, значит. Вот, я поехал к ним домой жить, они в Лондоне живут. И в течение, наверное, 3 дней мне подобрали новую школу.
Но они не обрадовались, что к ним приехал отрок, которого из школы изгнали, и он у них будет на диване спать.
Они, отнеслись понимающе скорее. Потому что они сказали, что все, что не происходит, то к лучшему. Они знали, что мне школа не нравится, и никому из русских эта школа не нравилась. Сказали то, что сейчас у тебя будет лучшая школа, наверняка тебе найдем хорошую школу. И я как-то успокоился больше.
А вы учились-то хорошо в этой школе?
Да.
Да.
И в сборной по футболу еще.
И в сборной по футболу. Да. Вот, в течение 3 дней мы нашли новую школу. И, значит, через 3 дня я поехал на интервью, так называемое, в эту школу. И сказали, что да, у нас осталось одно свободное место, вот тебе очень сильно повезло, значит, мы тебе даем срок до декабря. Если ты себя будешь, значит, вести без претензий, если у тебя хорошие отчеты будут по всем твоим урокам, значит, мы тебя принимаем. До сих пор этот срок идет, каникулы через 3 дня начинаются. Все учителя вроде бы довольны, я тоже доволен.
А за выступление на BBC не выгоняют?
Мы, во-первых, этого афишировать не будем.
Наверное, поощряют скорее.
Да, я надеюсь, там, ну, Тимур знает, как это дело подать. Приехали вы в школу, что происходит? Чем она отличается сразу же, вот, что в глаза бросилось?
Школа, она как бы не школа. Там 3 главных помещения, 3 главных блока, где учат человек. В отличие от моей старой школы, где как бы там все было огранено заборчиком. Угу. Какая-то площадь заборчиком отделена от остального всего города. А здесь школа, значит, разбросана по городу, по Кембриджу. Ну, по какой-то части Кембриджа. В моем случае это восточная часть Кембриджа. Вот, значит, 3 блока, где нас учат, где у нас уроки с классами. И дом мой тоже отдельно, где я живу. Сначала я поехал в один из домов, где нас учат, где главный офис находится. Там у меня было интервью с одним из директоров, там, наверное, завуч лучше сказать. Он со мной побеседовал, сказал, да, мне нравится, мальчик нормальный, хороший, вроде бы ничего. Мне показали мою комнату затем, мы поехали, значит, вещи все закинули в комнату. Это был мой день рождения, кстати.
О.
Вот. Это мы...
16.
Напомню, что в старой школе вы жили в гуртожитке, что называется,
да,
в общежитии.
8 человек в комнате было,
а
тут,
здесь,
а здесь я приезжаю, и у меня персональная комната, да еще и с двойной постелью. Я очень обрадовался, на самом деле, с неимоверной скоростью разобрал свои вещи и быстрее пошел, значит, узнавать, где что и когда в Кембридже.
Но двойная постель, это, я понимаю, не намек, это просто студент может спать либо,
да,
вдоль, либо поперек, это не имеет значения.
Или в форме звездочки.
Ну, понятно.
Так.
А это тоже смешанная школа, там тоже мальчики.
Да, там и мальчики, и девочки.
Тоже мальчики
и
девочки.
Но почему-то там очень много иностранцев.
Ну, как почему-то, в Кембридже традиционно, в школах Кембриджа и Оксфорда полно иностранцев.
Если сравнивать с моей старой школой, гораздо больше.
Гипнотизирует слово «Кембридж», притягивает весь мир, так же, как слово «Оксфорд».
Может быть.
Да.
Но разница между новой школой и старой, что старой школе 250 лет, а новой сколько?
18.
Во! Да. Я веду к тому, что эволюция в Англии происходит, и что новые учебные заведения строят свой процесс совершенно иначе. И в комнате, видимо, тепло. И в ванну с утра пяткой лед разбивать не нужно.
Да.
Холодного воспитания телят там нет.
На самом деле мне досталась одна из нехороших, можно сказать, комнат.
Ну, все лучше уже разобрали, да?
Да, все лучше, наверное, уже разобрали. На самом деле, вместо 8 человек в комнате, это, значит, персональные комнаты со своим городским телефоном, со своим душем, со всеми удобствами, с отоплением, вот, и даже, по-моему, с радио.
Тимур, она же вам всю волю расслабит. Из вас же никогда не получится крепкого лидера. Человека, который воспитывались в тех старых школах.
Это уже зависит все от родителей, я думаю, которые посылают своих детей в ту или иную школу. Если они чувствуют, что, значит, их сын или дочь, может быть, немножечко такие несерьезные или не так к жизни относятся, наверное, лучше посылать в строгую школу, где из них сделают настоящих людей и будут воспитывать. А человек, который получил воспитание дома, который воспитан, который, можно сказать, взрослый уже,
Знает, что ему нужно.
Знает, что ему нужно, да. То есть, да, мне нужно хорошие оценки получить. Я знаю, когда погулять время есть, а может быть, можно надо уроки посидеть, поделать. Таких вот учеников посылают в более вольные школы. Вот, на самом деле там гораздо легче.
Сколько предметов сейчас вот изучает человек вот по имени Тимур?
Человек по имени Тимур сейчас изучает 7 предметов, но будет сдавать 8 экзаменов.
О.
Мне по физике не хватило места в классе. А класс у нас, кстати, по 4 человека. По 4, по 5 человек. О, а в старой школе было по 20, по 25.
Угу. То есть, да.
Почти персонально получается.
Да. И футбольную команду снова взяли. Какие же это предметы? Что вы сейчас...
Общеобразовательные предметы, так как у меня сейчас 11 класс. Это значит математика, наука, это биология, химия, физика. Вот, и потом дополнительные предметы, значит, ну, английский тоже это обязательный, и дополнительный, вот, в моем случае это фотография, вот, в моей старой школе у меня дополнительный предмет был кулинария, можно еще было рисование взять, или музыку, кому что нравится.
А в старой, старой школе, там, где откровенно плохо кормили, чему они учили, интересно, по кулинарии? Как варить овощи, как во вторник? Или как делать fish and chips, как в пятницу?
И как делать пюре.
На самом деле кулинария был один из моих любимых предметов, потому что на протяжении 3 лет я его делал, этот предмет, и мы как бы сами выбирали, что делать. В основном я готовил русские блюда. Это в основном русские и украинские, можно сказать. Борщ, пельмени, котлеты, жареную картошку по-русски.
Поесть их можно было потом?
Можно.
Ну.
И даже порции.
И ребят угостить.
И ребят угостить, конечно.
Дамы и господа, я должен подытожить в общем нашу сегодняшнюю беседу в том смысле, что холодное ли воспитание телят, либо более утепленное, дает результаты в зависимости от самого теленка. И когда вы своего теленка отсылаете за границу, соответственно, профилируете ему английское стойбище. Но самое главное в этом рассказе то, что опыт, пережитый в эти годы в юные, не забывается никогда, и поэтому мы закончим на сегодня песней «Иванушки Интернешнл», то есть интернациональной группы «Иванушки», с названием «Я тебя никогда не забуду». Мы попрощаемся с вами, благодарим Тимура Арсланова за то, что он пришел и чистосердечно во всем признался. Не забывайте заглядывать на наш веб-сайт www.seva.ru. Рядом ты.